Алексей Николаевич Толстой. Убийство Антуана Рево. Антуан Рево повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя, пролез к окну и хлопнул ладонью по мраморному столику. Вот уже 15 лет в один и тот же час он появлялся в этом кафе и садился на одно и то же место. Когда-то у Антуана Рево были пышные усы, молодцеватое выражение лица. Теперь щеки обвисли, и прежний румянец проступал лишь пятнами в виде красных жилок на носу и скулах. Время сокрушало Антуана Рево. Рантье, холостяк, улица Принтаньер, 11. Но он все же твердо стоял на своих привычках. Хотя накопленный за 30 лет упорного труда капитал в 400 тысяч франков далеко теперь не стоил 4000. Франк падал, жизнь дорожала, с трудом приходилось подводить баланс каждому месяцу, учитывая лишнюю рюмку, лишнее блюдо, лишнюю папиросу, предложенную уличной девчонке в кафе. К счастью, для Антуана Рево расход на женщин был почти сведен к нулю. Итак, Антуан Рево хлопнул ладонью по столику, подошел Шарль, гарсон, похожий на всех гарсонов Парижа. Бриллиантиновый пробор, гальский лоб, какая-то недохватка с носом, кривоватые ноги, короткая курточка, белый фартук. Шарль подал Антуану Рево руку и спросил скороговоркой. «Как дела?» «Неплохо», — ответил Антуан Рево, изобразив вытянутыми губами, безнадежными морщинами, движением плечей, что дела, в сущности, так себе. Шарль махнул салфеткой по столику, ушел и сейчас же вернулся со стаканом и бутылкой Дюбонне. Налил, придвинул графин с водой и льдом, заложил руки за спину и стал глядеть в окно. «Да-да», — сокрушенно вздохнул Антуан Рево, подбавляя воды в Дюбонне. Вздохнул и Шарль. За окном под каштановыми деревьями, с которых время от времени падал увядший лист, некрасивая женщина везла детскую колясочку. Прошел в парусиновом халате без шляпы провизор Марсель Леви из местной аптеки. Прошли два солдата в красных эполетах и в медных касках с конскими хвостами. Некрасивая женщина с тоской поглядела им вслед. Вертя бедрами, прошмыгнул с папироской послевоенный тип. Молодой человек в пиджачке с подложенными грудями и боками. Поскользнулся в собачий след и запрыгал, осматривая подошву. «Жизнь дорога», — уверенно сказал Шарль. «Да-да. Страна нищает, налоги увеличиваются. Проклятые боши не хотят платить». В ответ на это Антуан Рево побагровел и стукнул уже не ладонью, а кулаком по столу, но не сильно, так как знал меру. «Мы их заставим платить. Черт меня возьми с кишками. Я выплачиваю нашему правительству немецкие репарации из собственного кармана. Как это вам понравится? Налоги, налоги!» А немцы потирают руки. «Платят не они, Антуан Рево. Дерьмо! Довольно! Я требую занять Рейн!» «Боши хотят новой войны. Они ее получат», — сказал Шарль ледяным голосом и выпятил подбородок. Так они поговорили о политике. Затем Антуан Рево сообщил то, что с самого утра нарушало правильное действие его организма, влияло на желудок. Племянник его, Мишель Рево, демобилизованный в 19-м году, опять прислал пневматическое письмо с дерзкой просьбой 150 франков. Бездельник и мод. Денег он ему, разумеется, не даст. Довольно мальчишка сидел на шее. Но боится, как бы Мишель не пронюхал, что он после катастрофы с китайским банком вынул часть вкладов – 65 тысяч франков. И деньги эти теперь держит дома. «Но это совсем уж глупо. Купите аргентинские», – начал было Шарль, но его позвали в другой конец кафе. Антуан Рево допил аперитив, свернул из черного табака папиросу и выкурил ее, пуская дым сквозь усы. Посидев еще некоторое время, нужное для выделения желудочного сока, он вылез из-за стола, сделал несколько привычных движений, оправляя взлезшие брюки и жилет, и крикнул Шарлю: «До завтра!» «Добрый вечер, месье Рево! До завтра!» Ни Шарль, ни Рево не могли, разумеется, знать, что не только завтра, но никогда уже больше Антуан Рево не придет в кафе.